Давайте разберемся. На радио «Звезда».
Здравствуйте. Как-то раз иностранные лингвисты составили список русских слов, наиболее известных в мире. В этом списке спутник, водка, матрешка, самовар, КГБ, перестройка, Кремль и так далее. В этом же списке одно из первых мест по узнаваемости занимает слово «калашников». Что это такое, знают и офицеры Пентагона, и филологи, выпускники Гарварда, боливийские партизаны и итальянские мафиози. Автомат-легенда и его создатель Михаил Тимофеевич Калашников. Как возник этот бренд? Почему он завоевал всемирную славу? Какие новые модели разрабатывает оружейный концерн? Давайте разберемся. В студии «Радио Звезда» Владимир Анакой, технический консультант концерна «Калашников», инструктор по практической стрельбе, специалист по боевому стрелковому оружию. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Скажите, вы следили за международными армейскими играми «Арми-2018»? Как там использовалась продукция вашего концерна, концерна «Калашников»?
Продукция нашего концерна использовалась во время разных состязаний. Нужно понимать, что что ни делай, автомат Калашникова неизменно будет там присутствовать. Как сказал один человек, что самый лучший памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову – это фотография, которая есть у каждого в альбоме с его службы в армии, с принятия присяги. Поэтому на разных этапах были задействованы наши оружия. В частности, отдельный этап состязания «Оружейник», где соревновались специалисты по ремонту оружия из разных стран. И нужно понимать, что даже в танковом биатлоне, соответственно, в танке находится оружие, автоматы Калашникова, поэтому тут не перечислить всех этапов, на которых автоматы Калашникова так или иначе появлялись. Поэтому это оружие используется не только у нас, многие из тех стран, которые сейчас в этих соревнованиях участвовали, они также пользуются различными вариантами автомата Калашникова. Взять, например, даже Южную Африку. Там на вооружении состоит версия автомата Калашникова, которую они получили из Израиля, Израиль получил из Финляндии, а Финляндия, понятное дело, вдохновилась нашим автоматом. Поэтому иногда вот эти вот связи, они идут гораздо дальше и гораздо сложнее развиваются, чем мы можем себе представить.
Вот смотрите, одним из самых перспективных направлений в развитии военной техники – это сейчас беспилотные летательные аппараты, дроны. Концерн «Калашников» занимается их разработкой?
Конечно, для многих «Калашников» и концерн «Калашников» ассоциируется только с автоматом и стрелковым оружием, в то время как сейчас концерн «Калашников» – это крупное предприятие, которое объединяет с собой и производители беспилотников «Зал Аэро», ижевская компания, которая производит уникальные беспилотники как самолетного типа, так и вертикального взлета и посадки, и производителей быстроходных судов. Все эти предприятия входят в структуру концерна «Калашников», и сейчас уже даже на международном рынке приходит определенное признание того, что «Калашников» – это не только стрелковое оружие, это, в общем-то, сосредоточение инноваций российского военно-промышленного комплекса в самых разных сферах.
Давайте теперь перейдем к классическим традиционным изделиям вашего концерна, стрелковому оружию как таковому. Историческая слава досталась первенцу – АК-47. Этот автомат и сейчас стоит на вооружении армии многих стран мира. Расскажите, как, когда и почему он появился?
Наверное, для простоты давайте мы коснемся тех мифов, которые существуют о разработке автомата Калашникова. Первый миф – это то, что Михаил Тимофеевич Калашников разработал только автомат АК, либо АК-47. На самом деле, оба названия в целом корректны и не разработал ничего больше. Это абсолютно не так. Если почитать его книги, книги его современников, становится очевидно, что Михаил Тимофеевич всегда был конструктором. И если бы он по каким-то причинам не начал работать в военно-промышленном комплексе, он разработал бы что-то еще. Самые первые его разработки – это всем известный сначала прибор для учета количества выстрелов из танковой пушки. Второе – это прибор, который позволял учитывать моточасы. Собственно, сколько двигатель работал на холостых оборотах, сколько…
Калашников-танкист.
Да, совершенно верно. Он служил еще до Великой Отечественной войны в танковых войсках. И благодаря тому, что он разработал вот этот вот прибор учета моточасов, обычный сержант, а на тот момент, скорее всего, он еще был в звании ефрейтора, он лично два раза встречался с Жуковым. Первый раз он, по сути, проводил презентацию своего прибора, и второй раз уже отчитывался об успехах. То есть тяга к конструированию, она у него проявилась очень и очень и очень рано. Даже вот его коллеги отмечают, что даже когда они шли на рыбалку, он смотрел на крючки, грузил и говорил, вот надо доработать, доделать, вот это не пойдет. То есть все, к чему он прикасался, он хотел улучшить, он хотел, собственно говоря, усовершенствовать. И то, что он занимался оружием, ну, для этого было много причин, и, наверное, это одно из самых важных разработок, которая на тот момент нужна была нашей стране.
А специализированного образования оружейного он не имел? Он кулибин, он самородок.
Он не имел специализированного образования, как и многие другие разработчики известные стрелкового оружия. Например, Браунинг, который разработал пулемет М2, который до сих пор стоит на вооружении американской армии, принял огромное участие в разработке Кольта 911, одного из самых популярных в истории пистолетов. У него тоже не было специализированного образования. Нужно понимать, что тогда университетов, выпускающих конструкторов-оружейников, их не было в таком количестве, и возникал вообще большой вопрос, где получить специализированное образование. У него была замечательная возможность для обучения. Когда он попал на Щуровский полигон в 1942 году, там была уникальная база иностранного и отечественного стрелкового оружия, уникальные специалисты. И все, кто с ним работал, отмечали, как он все свободное время тратил на изучение существующих разработок, как он старался развиваться в этом отношении, и вот это вот, вот эти вот годы, проведенные на этом полигоне, они стали для него той самой школой, которая позволила ему соревноваться с уже признанными и известными конструкторами-оружейниками.
В дебрях интернета часто встречается утверждение, что первый АК, да, АК-47, по справедливости должен называться Калашников-Шмайсер. Вот знаменитый немецкий изобретатель Уго Шмайсер. Какой вклад внес, если внес, в создание этого оружия? А в Ижевске он работал, причем не по доброй воле, как вы знаете.
Да, конечно. На самом деле, вот эта вот версия с участием Шмайсера в разработке автомата Калашникова, она не выдерживает никакой критики. И если вы в среди иностранных специалистов, американцам, каким специалистам скажете про вклад Шмайсера, вас засмеют, а могут и побить. Потому что достаточно просто посмотреть на факты. В Ижевск Михаил Тимофеевич Калашников приехал с уже готовым автоматом. Вся разработка, отработка, испытания этого образца, они происходили в других местах, на Щуровском полигоне, и изготовление опытных образцов в Коврове, на заводе. От Ижевска до Коврова 1000 километров. Единственным способом, который Шмайсер мог бы воздействовать на Михаила Тимофеевича Калашникова, была бы, наверное, телепатия. Но я, честно говоря, в такие вещи не очень верю, когда дело касается разработки оружия.
Давайте разберемся.
В эфире «Радио Звезда», технический консультант концерна «Калашников» Владимир Анакой. Автомат развивался дальше, появился АК-74 с уменьшенным калибром и с уменьшенной массой патрона. А чем не устраивал армию тогда тяжеловес АК-47, от которого были в восторге американские гангстеры? В романе Пьюза «Крестный отец» упоминается автомат «Калашников».
Ну, здесь было несколько причин. Первое, конечно, в Советском Союзе всегда очень пристально следили за тем, что происходит за океаном. И в 60-е годы американцы приняли на вооружение винтовку М-16, которая была не лишена многих проблем, и использовал боеприпас 5,56x45. Такой боеприпас имеет несколько плюсов. Первое, при том же носимом весе вы просто-напросто можете носить больше патронов. Тем, кому приходилось все это тащить на собственном горбу, сразу же чувствуют разницу. Второе. Более легкая пуля летит с большей скоростью. И траектория, ну, опять же, выражаясь простым языком, более пологая. То есть, если вам необходимо на достаточно большую дистанцию стрелять из автомата Калашникова, вам придется либо выносить точку прицеливания, либо вносить поправки на прицельные планки. И для этого нужно сохранять определенное хладнокровие и понимать баллистику своего оружия. На автомате АК-74 траектория значительно более пологая, и там нет необходимости вносить поправки. И для простого бойца, которому в горячке боя не хочется задумываться о баллистике, таким боеприпасом стрелять, конечно же, проще.
Владимир, как инструктор по практической стрельбе, из каких моделей или модификаций Калашникова стреляли лично вы? Это мой первый вопрос. И второй, семейство Калашникова ведь огромно. Какие общие качества, какая общая идея объединяет вот все версии и все модификации вам известные?
Это не только образцы, производившиеся в Советском Союзе и Российской Федерации, это еще и различные иностранные образцы, из которых я стрелял в процессе командировок. Я думаю, что легко наберется несколько десятков, вот сколько десятков уже вопрос. Общие моменты во всех вариантах оружия, которые конструировал Михаил Тимофеевич Калашников, достаточно легко узнаваемы. То есть оружие сделано с огромным запасом надежности. Оно легко работает в запыленном состоянии, оно легко работает даже тогда, когда его засыпают песком, оно работает в большинстве видов грязи, хотя, конечно, нужно понимать, что любое оружие рано или поздно перестанет работать в зависимости от того, как с ним обращаться. Я лично проводил в нескольких странах испытания, связанные с надежностью. Самое запоминающееся испытание, которое я могу вспомнить, температура была плюс 53. Мы закопали автоматы Калашникова и через 2 часа пошли их откапывать и стрелять. И возникла неожиданная проблема. Ни один человек не мог стоять на песке. Жар был настолько сильным, что нам прожигало подошвы. И вся комиссия, собственно, стояла и вот так вот танцевала на месте в этой пустыне, пытаясь скорее откопать автомат. И наш автомат действительно был единственным, который работал. Когда я приехал обратно, собственно, в часть, я заметил, что у меня вот часы расплавились. Просто куски часов оплавились и отвалились.
В джунглях Вьетнама во время войны американские пехотинцы бросали свои М-16 и считали большим счастьем взять в качестве трофея у вьетконговцев Калашникова.
Это факт, но, конечно, не всегда вам позволят такое оружие использовать, потому что, ну, армия есть армия. То есть, если, например, речь идет о специальных подразделениях, то там, да, это было стандартной практикой, что, например, головной дозор был вооружен автоматами Калашникова и мог быть переодет в какую-то одежду, которая бы напоминала форму местных партизан. Поэтому, да, когда была возможность, отдельные товарищи старались использовать, нужно понять, что это армия. Если ты бросаешь свое оружие, подбираешь вражеское, тебя никто из командиров по голове за это не погладит.
Давайте разберемся.
В эфире «Радио Звезда», технический консультант концерна «Калашников» Владимир Анакой. Год назад на выставке «Арми-2017» демонстрировали АК-12 и АК-15. Вот это вот новейшие разработки автомата, насколько я понял. В чем их особенности, что вы о них могли бы рассказать сейчас?
Автоматы АК-15 и АК-12 различаются исключительно используемым боеприпасом. То есть, как мы говорили уже, боеприпас 7239 образца 43-го года не теряет актуальности. Министерство обороны хочет иметь в своем распоряжении современный автомат под этот патрон. Эти автоматы – это дальнейшая модернизация известного автомата Калашникова под современные условия. То есть в данном случае именно Министерство обороны определяет, каким должен быть следующий автомат. Основные его особенности – первое, он эргономичнее. Есть возможность настроить длину приклада под конкретного бойца, что очень актуально, потому что люди все разные, снаряжение разное. При использовании бронежилета, например, очень удобно бывает сложить приклад так, чтобы он имел минимальную длину и упирать его в бронепластину. Есть планки для установки современных прицельных комплексов, которые при приняты на вооружение в рамках проекта «Ратник». Коллиматорный прицел 1П87, в частности, увеличители, монокуляры ночного видения, все это можно установить на автомате АК-12. Улучшена кучность одиночной стрельбы за счет того, что у автомата в данном случае конструктивно по-другому выполнено цевьё. Цевьё не опирается на ствол, и, собственно, при разогреве ствола зачастую вот элемент, который держит цевьё, кольцо цевья, начинает образовывать определенное пережатие из-за теплового расширения. Здесь этот фактор отсутствует. Переработаны, естественно, узлы крышки ствольной коробки, другая рукоятка, другой предохранитель, то есть все те изменения, которые были обусловлены тактико-техническим заданием, которое дало Министерство обороны. И сейчас эти образцы прошли войсковую эксплуатацию, и бойцам это оружие в целом очень нравится.
Есть знаменитый девиз: «Только водка из России – это настоящая русская водка». Как вы относитесь к лицензированным версиям этого автомата?
На предыдущей работе я очень много сталкивался с иностранными вариантами автомата Калашникова. И в целом, конечно, в зависимости от страны, качество очень-очень меняется. Китайские варианты, там были заводы, которые делали достаточно качественное оружие, и были заводы, которые делали оружие крайне низкого качества. И надо сказать, что сейчас, когда эти заводы уже не производят оружие для китайской армии, качество в целом очень сильно упало. То есть я бы разделил на несколько категорий. Лучшее качество, конечно же, у советских и российских автоматов. Дальше в какой-то степени немецкие автоматы из ГДР были неплохие. Некоторые болгарские автоматы достаточно хорошо себя показывали. И потом была вот основная масса румынских, венгерских. И, конечно же, в самом конце это оружие, например, производимое в Эфиопии. Поэтому в целом, конечно же, копия никогда практически не может быть настолько же хорошей, как оригинал. Но некоторые страны, особенно в советское время, когда была постоянная техническая поддержка, они очень старались. И надо сказать, что, конечно же, огромное количество оружия в горячих точках – это не наше оружие, не российское, не советское. Вот, например, в Ираке, по моему опыту, из советского оружия, всех автоматов Калашникова, меньше 5% было. Остальное – это венгерские, румынские, польские, какие угодно автоматы, которые эти страны поставляли, не очень-то задумываясь о том, куда они попадут. То есть у нас же сейчас очень надежная, очень проверенная схема, и Рособоронэкспорт, как единственный поставщик, не продает непонятно кому. А другие страны зачастую не столь разборчивы, и вот эти вот копии автоматов Калашникова иногда попадают в руки совершенно не тех людей, где бы мы, например, хотели видеть.
Калашников вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый массовый по выпуску автомат вообще в истории человечества. По экспорту этого оружия, к чему Россия подходит осторожно, как вы сейчас сказали, концерну удается удерживать позицию? И кто главные конкуренты?
Да, позиции удается удерживать. К сожалению, мы здесь связаны определенными договорами о неразглашении. Очень бы хотелось громко кричать о наших успехах, но пока время не пришло. Постоянно есть интерес к этому оружию, постоянно заключаются контракты. Обычно уже говорить мы о них можем тогда, когда это оружие все равно появляется в руках представителей спецподразделений каких-то стран. Поэтому лично, как человек, который проводил такие испытания неоднократно в разных странах, я могу совершенно честно сказать, что в сравнительных испытаниях с новейшими образцами западными и других стран мы очень достойно себя показываем, мы эти испытания выигрываем, мы получаем контракты, и интерес к нашему оружию, я бы сказал, сейчас даже повысился. То есть такую фразу я слышал от представителя одной из стран. Он сказал, что да, 10-15 лет назад зачастую те или иные министерства обороны, они готовы были закупать китайские автоматы, какие-то еще автоматы, а сейчас, когда они их закупили, попользовались, они отказываются даже слышать о том, чтобы закупать АК где-то, кроме России. И опять же, это не байка, это вот, если у меня была возможность, я бы достал тендерные документы и показал, как пусть даже при немножко более высокой цене заказчик говорит, мы будем рассматривать автомат только из России.
Вот смотрите, Владимир, паровая машина в свое время уступила место двигателю внутреннего сгорания. Может ли произойти подобная революция в области стрелковых вооружений? Ну, например, компактная лазерное оружие той же убойной мощности заменит классику, которая работает на расширении порохового газа.
Сейчас, надо сказать, что все-таки предпосылок какой-то революции нет, потому что развитие в области стрелкового оружия идет, но не совсем там, где мы его ожидали. Развиваются прицельные комплексы, тепловизоры, приборы ночного видения, которые позволяют сейчас стрелять в тех условиях, в которых 20-30 лет назад вести прицельную стрельбу было бы невозможно. Поэтому нужно понимать, что сейчас практически все страны, они очень привыкли к тому оружию, которое у них есть. И переход на что-то новое будет астрономически дорогим. Поэтому сейчас в основном ведется доработка тех образцов, которые есть. И фактически, если посмотреть на международный рынок, сейчас различных систем и образцов меньше, чем 20-30 лет назад. Ушла в прошлое французская школа оружейная, то есть французы недавно приняли на вооружение немецкий автомат. Бельгийцы очень хорошо держатся, я много с ними работал, их автомат SCAR действительно вызывает очень большой интерес.
А чехи?
Чехи тоже держат, собственно, знамя свое высоко и разрабатывают интересные образцы.
К израильским коллегам как относитесь?
У меня была возможность тестировать некоторые образцы израильского оружия, притом даже в Израиле. Я считаю, что все-таки там больше красивых слов, чем каких-то действительно инновационных разработок, но я считаю, что уважать нужно всех, изучать нужно все образцы оружия, и именно одна из причин, по которой Михаил Тимофеевич разработал то, что он разработал, автомат Калашникова, он прекрасно знал все иностранные аналоги, и ни в коем случае не стоит списывать их со счетов, относиться презрительно, нужно изучать все, что производят в мире. Без этого развитие конструкторской школы просто невозможно.
И последнее, подытоживая все уже сказанное, Калашников в мире не теряет позиции?
Совершенно однозначно нет. То есть те контракты, что заключаются, они показывают, что наше оружие выбирают не по каким-то политическим причинам, не по каким-то причинам традиционным, да, когда мы 50 лет использовали и будем дальше. Это объективно хорошее оружие, которое проходит испытания наравне с новейшими образцами. И использовать автомат Калашникова будет еще настолько долго в разных вариациях, что я даже не берусь предсказать, через сколько лет его заменит что-то новое.
Спасибо вам огромное за беседу. Это был Владимир Анакой, технический консультант концерна «Калашников», инструктор по практической стрельбе, специалист по боевому стрелковому оружию. Я, готовясь к разговору на разных форумах, встретил массу пацифистских стенаний, рыданий на тему автомата Калашникова. Советский Союз вооружил всех обезьян мира калашами. Из Калашникова убито больше людей, чем из любого другого стрелкового оружия. АК прост как валенок, поэтому палестинские подростки стреляют из Калашникова по израильским солдатам и так далее. Все, в общем-то, так, за одним исключением. Убивает не оружие, убивает человек. Оружие всего лишь инструмент. Вспомним фразу из фильма: это не этично, зато дешево, надежно и практично. Именно таким и был создан автомат Калашникова. Что же касается вопросов этики, то пусть им занимаются политики, философы и интернет-блогеры, а не конструкторы-оружейники. Все на сегодня. С вами был Владимир Туз. В программе «Давайте разберемся». До свидания.
Давайте разберемся. На радио «Звезда».